Всем снова привет! И вот мы уже в 32-м эфире. Сегодня у нас особое веселье, потому что практика. Особое я говорю, потому что, по моему ощущению, когда мы делаем практические кейсы, разборы, я вам рассказываю, ощущение, что как-то вы как-то больше вибрируете, что ли. Когда вы слушаете лекции по теории, вы все очень такие глубоко уходите куда-то в состояние транса, а практические кейсы вы воспринимаете очень живо и прямо вот на поверхности. Все это очень ощущается. Что прекрасно. Так, для начала я проверю, что у меня все работает. Запись я включила. Слышно ли меня? Напишите мне, пожалуйста, то в прошлый раз были какие-то там странности. Слышно. Хорошо. Окей. Что мы сегодня посмотрим? У нас сегодня будет такой немножко, подводной. В общем, эфир-подводка под следующий эфир, который будет теория, потому что в следующем эфире теории я очень бы хотела продолжить тему миазмов. Мы с вами разобрали только несколько, и у нас еще остались незаслуженно нами пока не освещенные остальные, собственно, миазматические блоки. Это важно, потому что оно дополнит вам картину всяких хронических историй, особенно у детей, и просто вы сможете сложить все воедино. Почему я говорю, что сегодняшний эфир это будет подводка? Потому что один из препаратов в кейсе, в одном из кейсов сегодня, он, помимо того, что достаточно мощный сам по себе препарат вот со своей картиной, присущей ему как именно препарату гомеопатии в моменте, он является очень мощным миазматическим препаратом тоже. И этот миазм, относящийся к этому препарату, он объединяет в себе все остальные миазмы. Вот такой вот интересный миазм. Поэтому сегодня мы посмотрим как бы немножечко с конца в том плане, что только приоткроем завесу на этот препарат с точки зрения... Хотя в самом начале я рассказывала, там еще, по-моему, даже до начала этого канала я рассказывала про одни из своих первых кейсов в своей практике, где у меня уже прошел этот препарат. Но пока все это мы как бы рассматриваем такими кусочками, гранями, будем эти грани постепенно собирать в общую 3D-фигуру. Да, сикоз обязательно будет там, и туберкулином будет там, и, в общем, все будет там. Начну я сегодня с того, что дам вам обратную связь по кейсу, который у нас прошел, я сейчас уже не вспомню, когда, но какое-то время назад, если вы помните, он такой был немножечко обособленно особенный, потому что это было про мужчину, у которого было определенный набор проявлений как психоэмоционального, так и физиологического характера, но еще у него была, так сказать, отягчающая история с сущностями, сущностью, я бы сказала, с определенной энергоструктурой, которая его паразитировала. После, кстати, еще раз это подчеркну, его опыта приема микродозы грибов. Это в последнее время очень популярная тема, насколько я могу судить, в России. Я с этим начала регулярно сталкиваться после того, как сюда приехала только. До этого я не знала, что в России это какая-то такая история, пользующаяся спросом. Но исходя из того, что я слышу от пациентов взрослых, и, кстати, не только пациентов, а просто в общении с людьми, очень часто всплывает эта тема. На самом деле это меня беспокоит, потому что это сродни той самой моей позиции по айваске и по всем наркотическим веществам, которые влияют на расширение сознания, или я бы так сказала, которые влияют на изменение состояния сознания, не всегда это расширение, иногда это искажение, параллельно открывая доступы к энергоструктуре человека совершенно из тех измерений, откуда доступ не должен изначально быть. Грибы в этом случае к особенно, так сказать, назовем это своими именами, особенно опасны, потому что грибы сами по себе, как энергоструктуры, обладают крайне сильным сознанием. Эти энергоструктуры, они обладают сознанием, и, соответственно, определенный тип этих грибов, который вообще в целом влияет на сознание напрямую, они, ну, в общем, никогда нельзя предсказать какой-то исход и результат. В общем, смысл в том, что я такой пространной лекции в очередной раз подчеркиваю, что, пожалуйста, если у вас возникает такая светлая в кавычках мысль попробовать как-то там поработать со своими недугами с помощью микродозинга грибов, или вы знаете кого-то, кто собирается это делать, как минимум, ну, предложите изучить эту тему глубже, потому что последствия могут быть очень печальны. Печальные, особенно они тем, что, ладно, когда мы там упал, поцарапал коленку, но мы знаем, как лечить поцарапанную коленку, это достаточно просто. Там обработал, сделал то-то, она зажила. Когда ты допускаешь, что в твоем энергетическом поле происходят изменения, которые ты не можешь толком даже понять, не можешь их никак описать, не можешь их никак уловить, значит, ты не можешь никак это откатить назад, потому что ты в потемках. И очень мало есть специалистов, которые могут. Поэтому этой серии тех проблем, которые ты сам себе создаешь, но они ближе к категории нерешаемых, к сожалению. Возвращаясь к кейсу этого мужчины, значит, в итоге по приему, значит, если так вкратце напомню, там история была, что у него основная как бы была тема, что он чувствовал себя эмоционально вообще очень как бы таким апатичным и оторванным от жизни, что вот он просто наблюдает за всем, как бы не участвует активно в том, что происходит вокруг, его в принципе все, что происходит вокруг, особо не интересует. Такая очень тяжелая уже стадия апатии, ментальной изоляции от всего, такой усталости душевной, что, мол, вот все тлен, смешанный с определенным таким насмешливым высокомерием по отношению в целом к миру, что, мол, я все познал. Если вы помните, в чате я потом выкладывала даже ролик смешной и не совсем цензурный про человека, который вот из разряда «я уже там во всем преисполнился, все тысячи вселенных там мне уже как бы знакомы, в общем, вы тут все, значит, занимаетесь какой-то фигней». Ну, вот тот ролик, он был квинтэссенцией состояния этого человека. На физическом уровне у человека были блуждающие такие боли, боли в суставах, боли усугублялись от холодной влажной погоды, была боль ярко выраженная в бедренных суставах, был определенный компульсивный невроз, были сжатые челюсти, было именно специфическое выделение боли, которое в фалангах, в суставах пальцев, подергивание век, в целом такая сжатость лицевых мышц, затруднение дыхания периодическое. Это вот то, что можно было выделить на физиологической почве. И ему мы сделали тогда прескрипцию в виде нуксвомики 1М, прием один раз в неделю в течение 3 недель. Здесь нужно еще сделать комментарий, что сам человек, достаточно с таким как бы сарказмом заполнявший анкету, ну, как сарказмом в игровой форме, скажем так, общался со мной потом именно в таком ключе, что как бы, ну, у меня у жены случился припадок, поэтому, ну, на почве того, что я, мол, как бы ставлю под вопрос вообще всю эту вашу гомеопатию, я ее такой никогда не видел, жену свою люблю, поэтому, ладно, в общем, вы хотите эксперимент, давайте сделаем эксперимент, не проблема, там горошина ваша проблема. Но на тот момент он, собственно, собирался как раз-таки, так как его состояние его беспокоило уже очень сильно, он собирался в очередной раз ехать к каким-то там людям за очередной дозой, вот микродозой этих самых грибов, и супруга смогла его отговорить на время и договориться с ним, что сначала он пропьет гомеопатию, а потом поедет по свои грибы. Собственно, это было в общении с супругой мое, ну, если так можно выразиться, условия. Когда она со мной советовалась, я ей сказала: послушайте, там, не запрещайте ему никуда ехать, но сделайте все, что вы сможете в ваших силах для того, чтобы договориться с ним, чтобы он сначала пропил гомеопатию, а потом поехал по грибы. Почему я так сделала? Потому что гомеопатия, если она подобрана правильно, она, естественно, там, помимо физиологических моментов, корректирует у нас абсолютно все на уровне сознания, в том числе и на уровне поля, и выравнивает и те искажения, которые мы заполняем вот такими вот всякими поездками, употреблениями, стимулянтами и прочее, они просто могут отпасть. Ну или потерять какую-то ценность, важность, и в принципе уже не будет такой зависимости и привязки. В общем, да, и с человеком, соответственно, мы договорились, что он будет мне писать фактически дневник. Человек это принял очень дословно, и в отличие от там, большинства людей, которые после своего кейса там, мне, ну, там, пишут что-то, ну, там, относительно регулярно и в некой там, такой более-менее лаконичной форме, здесь было просто, вот, опять же, такой подход к вещам, что человек явно не утруждал себя тем, чтобы отдать себе отчет, что вообще-то ну, я работаю там с сотнями людей в целом там, и с десятками в параллели, поэтому и это каждый день, поэтому я физически не могу уделять время, чтобы там вот 2 часа каждый день с одним конкретным человеком. Понятно, что там разные бывали кейсы, бывало и такое, но в целом я все-таки стараюсь распределять свою нагрузку. Тем не менее, он писал мне очень-очень такие как бы длинные аудиосообщения. Отдельная моя любовь к аудиосообщениям от пациентов, потому что никогда не помнишь, какое ты прослушала, какое нет, и где найти то, что вот он говорил в конкретном месте, когда они очень длинные, их очень сложно перевести в текст. В общем, короче, это был отдельный такой мой квест. Я это все приняла, так сказать, с улыбкой, подумала, что классно, что это... Ну, это просто как очередное, еще одно проявление картины препарата, вот такое как бы отношение человека к делу. Поэтому спокойно восприняла и первые дни просто слушала его пространные размышления о жизни. Значит, после первого приема первое, что он отметил, это то, что у него наступило ощущение какой-то внутренней тишины. Мы с вами это уже слышали много раз. Во очень многих кейсах это происходит, вот, типа, что я поймал какое-то состояние внутренней тишины, наблюдая. Первую неделю он мне каждый день присылал, внимание, музыкальные треки. Это такая была у него игра на тему эго, что, мол, окей, вот я с тобой общаюсь, потому что ты мне там прописала какие-то горошины, эти горошины мне должны с чем-то помочь. Но пока ты мне тут помогаешь какими-то горошинами, или ты считаешь, что ты мне помогаешь, или ты считаешь, что мне горошины помогают, давай-ка я тебе тоже что-нибудь поучу, тоже тебе чем-нибудь помогу. И человек в первые там 5 дней, он мне исправно каждый день присылал какие-то треки, там, музыки, достаточно такой как бы, ну, стиль типа транс, электронная музыка. С вами вот послушай здесь, вот послушай то, вот это тебе зайдет, вот это однозначно оно. Я это все тоже с большой благодарностью принимаю, да, спасибо. Ну вот если ты не послушаешь, то я в итоге окажусь прав, я говорю, ты вообще не переживай, я обязательно послушаю. Я реально слушала куски этих треков, просто мне было интересно, что конкретно человек для себя в этом находит, как что-то вот в моменте его радующее. В общем, был очень интересный такой опыт. Это было первую неделю. При этом я его не, скажем так, не подталкивала к тому, чтобы он прям четко мне по каким-то симптомам там репорты делал. Я просто наблюдала, он понимает, что ему нужно что-то мне рассказывать. И я, собственно, не задаю ему конкретику того, что именно он мне должен рассказывать. Просто смотрю, что это. После второго приема, значит, он перестал мне писать. Мы как раз в тот момент уехали, вот мы были в поездке, были в Малайзии. С второго приема он перестал мне писать. Я, опять же, там узнавала у супруги, что да, там с ним все в порядке, он там своим делом каким-то занимается, то есть это не то, что там с ним что-то случилось, просто вот он в какой-то момент, я ему написала там, как дела, ой, да, да, типа, интересно, ну вот сейчас немножко занят, в общем, вот сейчас подходит у меня третий прием, я принимаю, да, принимаю третий прием, я говорю, да, конечно, как планировали. Вот, он сделал третий прием, и опять же, после этого не было никаких новостей, ничего мне не писал, ничем там больше не делился, никакой музыки, никаких там таких пространных разговоров, ни аудиосообщений, ничего. Я выждала паузу, потому что все-таки 1М очень глубоко работающий препарат, и нуксвомика сам по себе достаточно такой, как бы, очень комплексно разносторонний препарат. Картина такая очень красивая, интересная. Я просто дала ему еще после этого там какое-то время, около там дней 8-9 после того, как прошла неделя приема третьего раза. И, собственно говоря, опять же, не получив от него никакой обратной связи, учитывая, что речь идет именно про нуксвомику, которая это все как бы, в общем, про какое-то эго-состояние, я решила не теребить. Его эго решила зайти через супругу. Написала ей со словами, мол, ну и что, собственно, вообще у вас там происходит? Человек пропал, ничего мне не пишет. Как вообще дела? Как вообще состояние? Опять же, учитывая, что у человека было подселение там сущности, то есть там разные могли быть развитие событий. И супруга мне говорит, о, да, вот мы давно не общались, слушайте. И дальше был достаточно интересный диалог. Она мне перезвонила, мы в телефонном разговоре это обсудили. Она, собственно, поведала мне следующее, что человек полностью изменился. И у нее, я ни ей, ни ему не говорила, какой препарат он принимает, она там начала меня опять дергать с тем, что, ну, расскажите, пожалуйста, потому что это все-таки вот, ну, как бы мы хотим знать, и вы там обещали, что нам расскажете. Я говорю, я расскажу, расскажу, сначала скажи мне, что в итоге происходит. Он абсолютно поменялся. Вот с момента, как он принял первую дозу, больше проявлений сущности мы не видели вообще. Тут же нормализовался сон, ушли вот эти поволоки с глаз, когда фактически даже физиономика лица менялась при активном проявлении какой-то другой энергоструктуры. Ушли боли, человек расслабился, стал не просто качественно лучше спать, а стал бодрее себя чувствовать на момент того, как он просыпается. И самое главное, она мне сказала следующее. Вот он вот такой был? Вот там 16 лет назад, когда мы поженились, вот такой легкий, веселый, в припрыжку походка, такая пружинистая, с юморком, там, с повышенным либидо, он теперь со мной флиртует постоянно. И вообще у нас все прекрасно, у нас наладились там интимные отношения. И вот он совершенно такой. Но главное, говорит, я замечаю, что его стали интересовать мирские земные вещи. Вплоть до просто банальных даже сплетен. То есть вот обсуждать там какого-то мужика где-то или там еще что-то. То есть вот такого уже очень давно не было, там больше года. Потому что ему, в принципе, было до фонаря вообще все, что происходит в этом тленном, глупом мире. А тут прям вот со сладострастием разглядывает, что-то изучает в моменте, там какие-то ситуации разбирает. Но главное, появилась веселость. И если посмотреть в материи медика картину нуксвомика, то нуксвомика, как я и в эфире про нуксвомика, который у нас был в теории, я рассказывала, нуксвомика в своем сбалансированном состоянии – это именно вот это. Это сила, которая помножена на такую как бы предприимчивость, на целеустремленность, на достаточно такую интересную антуражность, харизматичность, там, я не знаю, сексуальность, притягательность, с юмором, такое вот все очень светящееся, искрящееся в хорошем смысле. То есть в данном случае картина препарата проявилась вот на 100%, вернув человека в то состояние, в котором он был много-много лет назад, за счет того, что что-то в человеке перестроилось, и перестраиваясь, внимание, энергополе, что очень важно на самом деле, энергополе человека справилось с чужеродной энергоструктурой самостоятельно. Не понадобились бабки, не понадобились там люди, которые чистят, не понадобилось вообще ничего. Из-за того, что в принципе нуксвомика достаточно сильный стержень сам по себе, и, судя по всему, картина нуксвомики у этого человека сквозная для его жизни, не буду употреблять слово конституция, но сквозная, да, там, с подросткового, с детского периода. Это означает, что стержень и vital force достаточно сильные, вот эта жизненная сила в человеке. Поэтому, когда был дан импульс на то, чтобы этот стержень восстановился в свою, как бы, истину, не как бы, а истину, Этот стержень раскидал там всех, всех, кому, в общем, там легко жилось, и праздно шатались, все они ушли, так сказать, в баню, и, в общем-то, вот сколько уже там прошло времени, и не появились. В том, что, да, важный момент, тоже характерно для нуксвомики. Человек не признал, что это имеет какое-то отношение к гомеопатии. С кардинальные изменения его жизни, состояния, там, отношений с супругой и все такое, при ее попытках сказать, что слушай, ну ты вообще, конечно, там другой человек, человек улыбается, смеется и говорит, да, ну ладно, в общем, короче, ладно, я пропил твои горошинки, как обещал, все, там, проехали. Нет, ну смотри, у тебя там физиологические какие-то проявления прошли. Да, это там сейчас просто вот весна, потепление и все такое. Типично, это очень типично. Но это не важно, потому что это вообще, это вот никак не было важно на момент начала приема препарата, что человек в него верит, в кавычках. Так и не важно, что по факту, изменив свое состояние и придя в более истинное свое созидательное состояние, человек тоже продолжает в это не верить, это вообще абсолютно не важно, это все равно. Именно поэтому я не стала к нему возвращаться и додалбливать его своими сообщениями, потому что по факту, когда специалист, который работает с человеком в такой картине, с таким состоянием, начинает, так сказать, требовать какого-то closure, то есть вот нет, вот давай мы с тобой завершим диалог, я тебе напишу, я в тебя влезу, и по факту все, что я буду делать этим, я буду пытаться получить от тебя валидацию, чтобы ты мне признал, вот какой я там молодец, или какая гомеопатия молодец, какие мы все молодец, что мы тебя вылечили. Я считаю, что это триггеры, которые совершенно излишни, особенно когда человек только-только, ну вот он пришел в это свое новое состояние, смысл туда лезть с этими валидациями, мне от этого ни горячо, ни холодно, что он там признает, что ему гомеопатия помогла или не признает. Но с нуксвомикой эго-игры, они, в общем, могут послужить лишь новым триггером, поэтому я не стала ему писать. Я узнала все, что мне нужно было узнать от супруги, она лучший показатель его состояния, потому что в первую очередь она была обеспокоена его состоянием, и она же, собственно, ко мне стучалась во все двери с его кейсом. Она счастлива от того, что ей вернули как бы там мужа 16-летней давности, что у них прекрасные отношения, что он себя хорошо чувствует, она за него больше так не беспокоится, ушла вот эта странная энергоструктура, вообще все прекрасно. Поэтому я даже ему больше не писала. Если он когда-то захочет со мной там пообщаться и напишет мне сам, буду рада ему ответить, но моя позиция выбрана была такая. Как бы, и слава богу. Впоследствии я узнала еще одну деталь этого кейса, интересную, то, что после того, как все это уже, вот все, и мы с ним уже обсудили, она мне в какой-то момент написала, сказала, но он, кстати, все-таки поехал, типа вот на прошлых выходных, к этому своему там знакомому по грибы. И я говорю, ну и что? И она говорит, вообще это было очень интересно, что в этот раз, в отличие от всех остальных разов, реакция была совершенно другая. Он просто, извините, блевал сутки после приема, то есть вообще никаких ощущений на уровне сознания он не испытал, никакого кайфа не словил, чувствовал себя отвратительно, его тошнило сутки, после чего он приехал домой, и на вопрос, там, ну и что, и как, и какие выводы, он как-то очень туманно ответил, что, если честно, я уже даже, вот сейчас пытаюсь, я не помню, зачем я туда поехал. То есть какая была моя цель, я вот сейчас не могу вспомнить. Ну вот он съездил, галку поставил, протошнило его там сутки, и все. И это как раз к тому, что почему я настаивала, чтобы сначала была пропита гомеопатия, а потом уже всякие грибы. Потому что, возвращаясь в свою истину, организм во всех своих плоскостях и ипостасях, он иначе начинает уметь справляться с такими вот всякими бяками, которые на него там пытаются что-то навесить, как там те же самые грибы. Организм сказал, в пень, все это из себя выплюнул, и на тонком тоже, в общем, как бы от себя это все как-то отгородил благополучно, поэтому все, в общем, прекрасно. Можно как-то неподготовленным взглядом увидеть сущность в другом человеке, не на уровне своих ощущений, а именно визуально. А зачем? Бойтесь желаний своих, в том смысле, не надо бояться своих желаний, но в целом, прежде чем задавать такие запросы, надо хорошенько подумать, а зачем вам это нужно, потому что вообще мы живем в мире, в котором сущности вокруг нас везде, самые разные, и многие из них ну, в общем, не совсем приятные, так сказать, на восприятие. И многие люди, кто от рождения, например, этот канал имеет открытым и действительно визуально все это видит, им настолько сложно жить в таком мире, что они сознательно долгое время занимаются тем, чтобы закрыть в себе это и перестать это видеть. Поэтому раз мы чего-то не видим, нам это и нежелательно видеть. Тут именно не про видеть, тут больше про вот на уровне ощущений как раз-таки гораздо важнее. Вот отвечает, можно, если есть способности. Я не соглашусь с этим. Способности есть абсолютно у каждого живого человека, кто приходит в этот мир. Все эти способности – это часть нашей комплектации. Другой вопрос, что у кого-то они там активированы, у кого-то они не активированы, но любой человек по факту имеет инструменты, чтобы все это видеть, чувствовать, знать там и прочее. Совершенно не факт, что конкретному человеку в моменте это нужно. Так. Детеныш, можно хвататься сущности, когда есть гости к папе. Товарищ микродозит. Да, но дети, в принципе, более открытые и более подвластные влиянию всяких таких историй. Поэтому да. Да, это есть такая буква в этом слое. Странная реакция на этот кейс. Перехватывает дыхание, плачет правый глаз. Какой интересный парень. Все же парень действительно очень интересный. На самом деле, на уровне, если зайти чуть-чуть как бы глубже и отвлечься от темы сугубо гомеопатии, могу сказать, что чисто по энергоструктуре своей он вообще очень-очень такой мощный маг. Вот. И, собственно, гомеопатическая картина Нуксвомики здесь еще подходит к его объему в коллективном поле. Он очень объемный в коллективном поле, он очень проявленный в нем, очень мощный. Но он ушел в какой-то момент в искажение, такое бывает, кому много дано, с тех много спрашивается, и у тех большие проблемы обычно. Если начинаются проблемы, то они прям большие. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что все у него будет хорошо. Какая потенция? 1М. Вот. Так. Так, так, так. Я сейчас смотрю там ваши комментарии. А, вот, да, вот тоже вот муж на мухоморах сидел. Я вообще не понимаю, эта история, откуда она пошла, почему такое количество именно мужчин подсажено все эти темы грибов. Можно там предположить всякое и разное, в первую очередь потому, что сама энергоструктура феномена сознания грибов, она мужская, то есть это мужское сознание, поэтому, возможно, оно резонирует больше с энергоструктурой мужчин, нежели женщин, скорее всего. Но, в общем, да, интересно, можно даже об этом как-то подумать, углубиться и сделать на эту тему эфир бесплатный для всех. Если бы потенция была меньше, например, С30, в данном случае С30 это было бы, как, извините, пукнуть, стоя посреди поля с розами. Это бы ничего вообще не дало совершенно. Я думаю, что настолько ничего, что просто вообще не было бы никакого эффекта. И это очень вот было бы печально, потому что если бы, например, гомеопат, найдя правильно, определив препарат, но назначив неправильную потенцию, увидел бы отсутствие какой-либо динамики после этого, это могло бы его там сбить с толку и направить на то, чтобы искать что-то еще. И как бы, в общем, да. Но, если честно, С30 сюда никаким образом не могло быть назначено, если гомеопат, в принципе, имеет хоть какой-то минимальный опыт. Да даже если у него нет опыта, а просто он там хорошо учился, С30 сюда не подходит никак, потому что, несмотря на наличие каких-то проявлений на физике, они, кстати, достаточно интенсивные, что само по себе уже означает, что как минимум должно было быть 200 С. Но здесь основа кейса – это психоэмоциональное состояние человека, то есть это однозначно более глубокое должно быть действие. Плюс это состояние, которое длится уже очень давно, и оно очень такое фундаментальное. То есть это не просто какая-то одна эмоция, это такое вот вообще видение себя в мире, что-то такое близко к теологическому, и плюс еще как бы дальше, чем ментальное поле, уходящее как бы в духовное пространство, в котором, собственно, обитает некий подселенец. Поэтому тут это очень глубокая должна была быть проработка. Поэтому минимум, который мог бы хоть как-то быть оправдан, вообще хоть какой-то логикой, был бы 200 С, и то единственное, что можно было бы здесь предположить, что гомеопат просто боится назначать более высокую потенцию. Но на самом деле 1М это было очень консервативно. По-хорошему можно было назначить 10М сразу. Но из серии там посмотрим, и этого было достаточно. Так, окей. Дальше. Сейчас момент. Интернет вернем на место. Такой вот интересный у нас получился с этим всем кейс. Интернет вернись. Так. Интернет вернулся. Что мы видим здесь? Да, значит, следующий кейс, который мы сегодня более детально в него нырнем, это тот кейс, который у нас был в предыдущей практике третьем, где речь шла про девочку с эпилептическими судорожными проявлениями, приступами. А тогда я этот кейс взяла практически в эфире и просто прочитала вам информацию там из анкеты. И что-то мне пришло, если вы помните, кто был на эфире, что-то мне пришло в плане мыслей относительно того, как взаимоотношения родителей и ощущения мамы еще вот в момент беременности повлияли на то, что ребенок проживает определенным образом через свою физику вот эти страхи, вот эти такие копия каких-то эмоций, брошенные в маму со стороны отца, которые вызывали обиду, шок, и в итоге которые там, посредством накопления зацементировали в маме состояние, как она сама выражается, паралича и страха за ребенка, за детей, неуверенности в том, что, в общем, как бы определенной какой-то такой беспомощности, что хочется поддержки, а ее толком нет. И я тогда в том кейсе сказала, что я буду при анализе рассматривать этот кейс не только как физика в проявлении девочки, но и в совокупности с эмоциональной картиной мамы. В целом, это как бы не совсем стандартная практика вообще, ну, как обычно это делается, то есть если делать репертуаризацию, то делаешь репертуаризацию по картине конкретного человека. Но я по факту делала как бы параллельные две репертуаризации, смотрела на тандем того, как мама взаимодействует с ребенком и какие вещи потенцируются в ребенке за счет страхов мамы. На самом деле вот эта история с сжатием. В прошлом эфире я очень часто повторяла, что вот эти приступы, состояния резко наступающие ни с того ни с сего, там ребенок может там, перевозбудиться или это на почве там, резко на какой-то жаркой температуры высокой или резкой смены температуры. То есть эти резкие проявления, такие как будто раз и что-то схлопнули, это очень в ее картине девочки отражает состояние эмоций мамы, которая постоянно уходит вот в эти вот такие конвульсии, сжатия от сковывающего ее чувства паралича, от беспомощности, от страха, от беспокойства за дочь. Напомню этот кейс. Здесь в основном то, что у ребенка до... Ну, во-первых, беременность была очень... много всяких сложностей и вот эти недопонимания, мягко скажем, с отцом, там, впоследствии недопонимания с семьей отца, которые не совсем были довольны тем, что вот, мол, зачем вы родили больного ребенка. Там тематика финансового состояния отца, когда он в беременность резко решает бросить работу и тем самым, опять же, вот таким резким образом обрушивает на свою супругу, которая в состоянии беременности, вот это вот понимание, что она, ну, в общем-то, она себя в этот момент почувствовала еще более беспомощной, еще более напуганной, что как мы будем выживать, как вообще все будет происходить, но при этом старалась все-таки его как-то даже поддерживать в том его решении, когда он решил, что вот он идет на свои там какие-то соображения, там в какое-то состояние там дзена, на какой-то период. И он вышел из этого состояния, в плане он устроился на работу, аккуратно перед тем, то есть вот он выходит на работу, девочке там 5 месяцев, 4 месяца, и в 5 месяцев у нее случается первый приступ, который случился на фоне, что было жарко, ребенка принесли в ванну, там, в прохладной ванночке искупать, и случился первый приступ. И с тех пор, там, ну, как бы я видела видео того, как это выглядело, не в первый раз, но в целом, когда ребенок еще был совсем маленький, я видела видео того, как эти судорожные приступы выглядят сейчас, они тоже там варьируются, бывают разные. По факту я много-много раз в прошлом эфире повторяла, что достаточно сомнительно мне звучит диагноз «больной ребенок». Потому что, по факту, девочка активная, иногда даже очень, то есть такая, как бы, вот, как описывала мама, очень громкая, очень шумная, очень активная, там, общительная, коммуникабельная, а там иногда до взвизгиваний настолько вот ее как бы слышно в пространстве, то есть она проявленная, любит там всякие активные подвижности. И единственное, собственно говоря, что отличает ее от там, остальных ее сверстников, это то, что периодически, там, раз, условно, там, в 2 недели у нее могут происходить разного формата вот такие конвульсивные приступы. Надо сказать, что там, это не что-то, опять же, там, ужасное, когда человек с пеной там, у рта конвульсирует там, лежа на полу. Это, в общем-то, ну, в каком-то, если спектре брать, в спектре чего-то, что более-менее все равно компенсируется ее телом. Сейчас я открою еще раз информацию более детально. Раньше кусалась, сейчас редко очень, но бывает. Так, со стулом все в порядке. Та-та-та-та-там. Мама понимает, что девочке передается ее стресс. Уровень стресса мама свой оценивает как очень высокий. Очень часто вот это состояние перевозбуждения, иногда это может переходить в какую-то даже какие-то намеки на агрессивность. С возбуждением помогает справляться мультики, лепка из пластилина, рисование, игра в маленькие фигурки, книги. Очагов в голове нет. Это на предмет эпипроявленности, там, когда смотрят на лобные и не только доли головного мозга, на предмет вот очагов, которые, собственно, с точки зрения головного мозга приводят к таким приступам. Очагов эпилепсии в головном мозге не обнаружено. Любит жару, холод тоже нормально переносит. При этом воду любит холодную, когда жарко. Значит, чувствует себя не очень по утрам. Радостно, значит, ранний подъем может усугубить. Состояние может привести к приступу радостное возбуждение. При этом на отрицательные эмоции не было ни разу приступа. То есть это именно когда идет вот расширение, когда идет такой вот гипертрофированный скачок в каком-то позитивном ключе. Физическая активность, вода холоднее воздуха может стать триггером. Резкая смена температуры, духота, боль в животе, буйные игры с братом, сестрой, шумный праздник, много радости с детьми на детской площадке. То есть это все очень позитивные, яркие такие эмоции. Вот они могут становиться триггерами. Есть разные типы приступов. Зависание, когда смотрит в бок или вверх, может при этом отвечать на вопросы, может нет. Зрачки сужаются и расширяются, не моргает или моргает редко. Второй тип – это подергивание по одной половине тела, только правой или переходит с правой на левую и обратно. При этом может дергаться рука и нога, может еще и лицо с одной стороны. А третий тип – это резкий крик, и все тело напряжено в комок, вот это вот сжатие и потрясывание. бывает чаще всего в веселом, хорошем настроении, активно, все интересно. Любвеобильная, целует, обнимает, встречает, следит за эмоциями родных, все подмечает. Реакция молниеносная, видит, как без нее что-то хотят решить. Очень смелая, сильная, громкая, бесстрашная. На улице открыта к общению, не стесняется, первая здоровается. Вот. Так. Еще важная информация. Вот интересно, что на фоне вот такого эмоционального состояния девочки, состояние мамы при этом следующее. Чувствую себя одиноко, не получая поддержки и понимания в лечении детей. Чувствую себя неуверенно, незащищенно. Я не ценна. Сложно выговориться, меня не слышат. Такое ощущение, что во мне видят силу и мощь, но не видят и не хотят видеть, что я нуждаюсь в поддержке, помощи и сочувствии. Насколько полярные, да, состояние у дочери такой, как бы, которое на расширение максимальное, просто как вообще вихрь, и состояние достаточно такого сильного эмоционального упадка и ослабления как бы всего вообще в энергоструктуре, которое происходит у мамы. Собственно, в завершении мама писала, если бы не эти ужасные приступы, Полина бы жила обычной жизнью. Очень хочется ей помочь, не навредить, сохранить баланс. Есть у мамы чувство вины за состояние, с которым она проживала беременность, но не видит ничего невозможного, верит, что все может излечить. Собственно, из всего этого я для себя чисто по картине в репертуаре для девочки выделяла всякие разнообразные, потому что, ну, на самом деле из, скажем, если можно назвать, ну, из патологий, да, откровенных, здесь только тематика вот эпиприступов разнообразных. Соответственно, я по-разному с разных сторон их там репертуризировала, как вот они выглядят, что там это и треморы, и зависание, и состояние, значит, вот этого, и прострации, и конвульсии, которые вызываются, например, там резким повышением температуры, и конвульсии, которые вызываются возбуждением, и конвульсивные движения. Вообще в репертуаре очень-очень много рубрик, которые относятся именно к конвульсивности, то есть это как бы в категории общие, там конвульсии, и дальше там конвульсивное там то-то, конвульсивное это, конвульсии, вызванные тем-то. Там можно набрать очень много таких рубрик, как бы с разных сторон, подсветив одну и ту же фактически картинку. Очень важно для меня было, что человек максимально коммуникативный, то есть коммуникабельный, настолько вот она открытая, как бы проявленная, яркая, то есть такое все. Здесь был еще интересный момент, что у ребенка был определенный, там, до определенного момента ярко проявленный страх собак. Она боялась собак. И в итоге, сделав репертуаризацию в основном по физиологической картине, но держа в голове, естественно, психологическое состояние мамы, которое может триггерить как обратная сторона спектра, то есть, знаете, как вот плюс на минус, когда есть определенные вещи, которые как бы одинаковые, но только с разными знаками. И я в итоге остановилась на том, что это у нас будет белладонна. Это у нас будет белладонна, потому что в белладонне в первую очередь мы видим вот эту интенсивность проявлений в остром состоянии, да. И мы все там, ну, по крайней мере, мамы маленьких детей привыкли воспринимать белладонну как исключительно что-то, что применимо к какому-то состоянию там гриппозному, ярко выраженному, острому. На самом деле, вот не совсем всегда это так. Точнее, это совсем не всегда так. У белладонны очень много применений, как, в общем-то, и практически у любого препарата. Так как картины обширные, нужно смотреть по подбору симптомов. Так вот, интенсивность острых проявлений белладонны здесь очень уместно, потому что, например, в меньшей интенсивности это могли быть какие-то совершенно другие физические истории. Но они настолько интенсивные, что тело настолько резко уходит вот в это вот сжатие отпустить, что оно просто вот все ходит ходуном в виде вот этих эпиприступов, которые при этом не фиксируются как происходящие от головного мозга. Вот это внезапное появление таких острых, да, вещей с какой-то экстремальной интенсивностью – это основная характеристика белладонны. И у Белладонны в своей картине по материи медика все, что касается эпилептических судорог, очень даже присутствует. Эта интенсивность с точки зрения психики у Белладонны, она проявляется, видите, как даже ну, определенные насильственные вещи, то есть в состоянии такой как бы максималки своей Белладонна может быть агрессивна, она может там укусить, она может там, я не знаю, вопить, кричать, кусаться, там, царапаться и прочее. И как мы вот в эфире, который у нас был посвящен Белладонне, когда мы говорили про теорию препаратов, и про этот препарат конкретно, мы говорили о том, что настолько вот эта вот интенсивность состояния зашкаливает, что даже во сне там человек может что-то кричать, он будет там сжимать челюсти. То есть это вот, вот эта вот история сжать, отпустить резко. Это очень интенсивные эмоции. Девочка в данном случае, вот она очень активная, коммуникабельная и прочее, но это как бы вот помноженная на цать, то есть это такой вот выплеск этой какой-то безудержной энергии вовне. И, кстати говоря, вот в анкете указано, что какие-то периоды агрессия проявлялась и может проявляться периодически какими-то такими вот выпадами. Есть, опять же, страх собак. Сейчас мама указывает, что вроде как бы он прошел, но этот симптом где-то проскальзывал не так давно, ребенку еще не так много лет, чтобы сказать, что это было там очень давно. Но вот это вот достаточно интенсивный страх собак, хотя там не до, опять же, не до припадков каких-то, но тем не менее у маленького ребенка было обнаружено, что вот так он себя проявлял. У Белладонны есть очень много вещей, которые мы обсуждали в преломлении тех же ОРВИ, да, когда речь идет там, про температуру, про покраснение. Но даже такие вещи, это вот такой вопрос о том, что не обязательно вся самая привычная картина какого-то препарата будет проявлена в конкретном кейсе. Здесь, например, вот если даже судить по видео, которое я видела с приступами у этой конкретной девочки, в момент определенного типа приступов бывает изменение цветовой окраски лица. Нельзя сказать, что она прям краснеет, но такими как бы бурыми пятнами может идти. То есть даже вот этот момент, мы как бы не привыкли так думать об этом, но ведь это тоже про колорацию, про как бы определенные покраснения. У Белладонны есть история со стекленением глаз, да, когда вот там ребенок просыпается посреди ночи, у него жар, он там смотрит в одну точку, у него стеклянные глаза, он при этом может истошно кричать. Это вот из разряда мы привыкли к картине, что человек, ребенок в данном случае болен там каким-то инфекционным заболеванием. Но ведь состояние эпиприступа то же самое, и в данном, ну как то же самое, проявления бывают разные, но вот в данном случае один из типов, когда у нее наступает такое как бы зависание, это вот как раз-таки такая поволока остекленения глаз, вот это вот состояние, которое не имеет ничего общего с инфекционным там заболеванием гриппозным, но по факту это ровно, ну как бы тот же симптом. К чему я подчеркиваю это? К тому, что не торопитесь. Понятно, что мы все стараемся так или иначе как-то там объять материю медику, как-то себе на полочке разложить вообще ощущения препаратов, запомнить их как-то, где-то там поставить себе флажочки и сказать, так, ну там это про то-то, вот это про сё-то. Но обычно что происходит? Особенно мамы маленьких детей падают в практику того, что так как у маленьких детей, если вот нет каких-то таких проявлений более, скажем, редких и более интенсивных, как, например, эпи, все их патологии ну, там, ограничиваются какими-то реакциями там, в состоянии ОРЗ, ОРВИ, там, какие-то условно-аллергические вещи, там, крапивницы, что-то кожное, там, набухание лимфузлов, там, выделение слизи. Короче, достаточно такой стандартный набор вещей у маленьких детей. И мамы, изучающие гомеопатию, очень часто они вот выучивают там белладонну, камомилу, пульсатилу, там аконит, арсеникум, там какие-то такие вот, ну, там джельсемиум, как бы стандартный набор препаратов, подходящих под вот этот спектр состояний у маленьких детей. И непроизвольно, подсознательно они эти препараты навсегда цепью приковывают к вот этим вот проявлениям, точнее не проявлениям, а к вот этим общим состояниям, вешают на них этот ярлык и все. Поэтому если такая мама впоследствии, там, например, учится гомеопатии или пытается самостоятельно с гомеопатией разобраться и репертуризировать какой-то другой кейс, даже взрослого человека, бывает сложно им разрушить себе вот эти создавшиеся стереотипы, что, мол, типа белладонна, это ж там про ребенка, у которого там тра-ла-ла. Белладонна, как и все другие препараты, это очень многогранная энергетическая картина. И нужно в себе постоянно напоминать, что когда мы привыкли, что вот жар, стеклянные глаза, интенсивность симптомов, если абстрагироваться, то можно себе нарисовать, ну, минимум сходу там 5 разных болезней, в том числе взрослых, у которых будет вот такое, и это вообще не будет никакого отношения иметь там к ОРВИ и к маленьким детям. Просто снимайте с себя вот эти вот ярлыки, точнее не с себя, а с препаратов. Тогда вам будет проще делать репертуризацию, потому что вы будете изначально открыты ко всему и будете там готовы ко всему, и вам будет проще показываться это. Вы будете проще находить правильные рубрики, и препарат вам как бы достучится легче. Потому что когда у человека есть какая-то, как говорится по-английски, preconceived notion, то есть когда у нас есть жесткие догмы в голове уже вот выстроены, пространство иногда бывает сложно к нам вообще протиснуться. И мы вот смотрю в книгу, вижу фигу, типа пытаюсь репетризировать кейс, и ничего не получается. А не получается, потому что энергетически вы очень догматичны. Вот вы себе там что-то усвоили, и это вот так и никак иначе. А тут вот, может быть, у вас кейс, в котором просто по-другому надо взглянуть на какой-то препарат, но для того, чтобы он вам смог показаться, вам нужно немножко расслабиться, так сказать, разжать булки. Извините за такую как бы метафору, но условно, если у вас происходит какое-то расслабление и расширение, то в эти вот пазы легче чему-то войти, нежели когда вы все заклеили, зацементировали, и вы не готовы увидеть то, что, в общем-то, вас там ожидает. Вот. Так, что у меня опять с интернетом? Так, секунду. Интернет, вернись. Да, белладонна, белладонна. О, лес, царство грибов, да. Окей, вопрос я ваш увидела. Интернет я восстановила. Сейчас, момент. Сейчас. Да, ну вот, собственно, поэтому белладонна в данном случае... Сама по себе картина очень интенсивная, проявления этой картины очень интенсивные. Речь идет про ребенка с огромной жизненной силой, которого просто штырит вообще от собственного потенциала, и он там во все стороны вообще светит и искрится и так далее. Вот здесь к вопросу о потенции торопиться надо нету. 30С здесь не подойдет, потому что это сугубо физиологические вещи. И здесь, так как у нас эта эпилепсия не вызвана какими-то изменениями там в головном мозге, это все-таки имеет отношение к психоэмоциональному тандему с мамой. Но при этом мы не хотим перегнуть палку и уйти слишком глубоко, спровоцировав какие-то слишком резкие изменения, потому что эпилептические приступы уже достаточно интенсивная история для детского тела. Поэтому здесь речь идет про 200С, который я назначила приемом на 3 дня и потом пауза на неделю для наблюдений того, какие начнутся процессы. Белладонна достаточно быстро действующий препарат, хоть и глубоко действующий. Поэтому изменения, какие бы то ни было, они как бы вот в первые дни будут видны. Девочка еще не приняла, не начала принимать гомеопатию, поэтому, когда будут какие-то результаты, там в дальнейших эфирах, соответственно, я вам буду сообщать. Вот, это то, что касается этого кейса. Еще один кейс, который тоже касается ребенка, который я вам хочу рассказать сегодня. Интересный кейс тем, что здесь какое-то время назад, относительно там, ну скажем, ну, относительно давнее, но тем не менее ребенок лечился у гомеопата, наблюдался у гомеопата, и были прескрипции, ребенку прописывали калькарея карбоника, известно нам уже, причем достаточно как бы сильной, интенсивной потенции, правда, жидкой потенции ЛМ, но очень-очень интенсивный был прием из разряда там что-то несколько месяцев или там неделями каждый день принимался препарат вот такой потенции. Это гомеопатия, гомеопат в данном случае из Европы. Так, подождите момент, я просто увидела комментарий в чате. Сейчас я сначала закончу с этим кейсом, потом вернусь опять к комментариям и к вопросам. Так вот, собственно, здесь речь идет про гомеопата из Западной Европы. Европа отличается тем, что, ну, сложно обобщать. Нет, ладно, не буду обобщать, не будем туда идти. Пойдем лучше в анкету ребенка. В данном случае речь идет о мальчике 12 лет, который имеет историю диабета. В данный момент он на уколах инсулина. У него было, как я уже сказала, предписание от гомеопата принимать 3 ЛМ, причем это пропивалось 2 месяца, потом 2 месяца он его не пил и какое-то время потом еще несколько недель принимал. Из тех вещей, с которыми изначально этот кейс был мне презентован, это диабет, это проблема с щитовидной железой, высокий ТТГ, снижающееся зрение, собственно, со снижающегося зрения началась вся история диабетическая, это достаточно стандартный каскад, зрение при диабете практически всегда страдает, и страдает существенно, и некие боли в желудке. Значит, из истории. Диабетом ребенок заболел в 8 лет. И здесь очень важно просто вот ключевое, вообще там большими заглавными, жирными, красными буквами. Так же, как и мама. В принципе, на этом можно закрывать кейс и говорить, вот вам препарат, до свидания. Но, так как я сама всегда учу, что... не учу, рассказываю, что, как бы, в общем-то, все-таки надо изучать детально всю вводную информацию, делать грамотно репертуризацию, даже если у вас есть прям убеждение в том, что вы точно совершенно знаете, о чем здесь идет речь, дойдите до конца. И если вы подтвердите свои изначальные мысли, то как бы погладьте себя по головке. Но если не подтвердите, погладьте вдвойне себя по головке за то, что вы не бросили это на полпути и доделали работу до конца, получив тем самым нужный хороший результат. Итак, диабетом заболел 8 лет, так же, как и мама. Даже практически по месяцам совпало. О чем это говорит? Дальше, прежде чем я пойду по анкете, о чем это говорит? Это тематика... миазма в семье очевидного, и есть только один препарат, который отвечает этой картине. Сейчас мы до него дойдем. До этого был абсолютно здоровый ребенок. То есть вот не было ничего, хоп, что-то происходит. За год до этого, правда, начало падать зрение. Как я уже сказала, в случае с диабетом это достаточно частый каскад вот таких вот вещей. Когда ему было 5 лет, мы развелись с его папой. То есть это получается за 3 года до постановки диагноза диабет. Понятно, что диабет – это, ну, как бы состояние, в которое там не в один день раз и что-то случается, ставят диагноз. Это все-таки изменения в организме, которые занимают какое-то время. Потом они приводят к определенным состояниям, которые становятся заметны, и ставится диагноз. То есть вот с 5 лет, когда происходит триггер по разводу с отцом у мамы, в 8 лет проявляется реакция на этот триггер. За год до этого начало падать зрение. а за полгода у него рождается сестренка уже от другого папы. То есть стрессовая ситуация для ребенка, потому что сильно меняется его мир, сильно меняется его оплот семейный, да, в который он пришел. Это требует адаптации. Человек сверхчувствительный, как мы дальше по анкете посмотрим, все это слишком, это too much, слишком интенсивно для того, чтобы прошло незаметно и без последствий. Роды прошли хорошо, но первый день маму не пускали к ребенку, потому что она не могла ходить самостоятельно в туалет и из-за диабета. У мамы. Принесли на следующий день, но она видела в комнате его с другими малышами. Всю беременность мама переживала, будет ли сын похож на нее, потому что она не была уверена в том, что муж биологический отец ребенка. Там определенные жизненные такие вот перипетии были у взрослых, которые привели еще и к этому стрессу, когда у мамы вот было переживание даже такого толка. Отношения семьи мужа тоже были не очень. Долго им не сообщалось о том, что есть беременность. Грудь не брал, приходилось сцеживаться. В целом все было довольно спокойно, когда молока стало мало, давала смесь и позже готовые пюрешки. 3-4 месяца по факту он получал молоко, затем молоко закончилось. Так как он и как бы не брал грудь, то к бутылке он был привычен, просто сменилось молоко. Дальше. Все вакцины по календарю, при этом, с другой стороны, никаких фармпрепаратов не принималось, но, может быть, пару раз были жаропонижающие. Опять же, под натиском папы. Семья мужа очень любит ребенка, холит и лелеет. Папа немного суров, может обидеть, не подумав. Вот это еще одни заглавные буквы жирным шрифтом, красным цветом. Для того препарата, о котором речь в этом кейсе, это прям вот строгость, то есть взращивание в некой строгости родителей, которая ранит ребенка и, скажем, еще больше раскачивает в нем чувствительность. Причем строгость здесь не обязательно, что кто-то кого-то прям абьюзит или что-то там ужасное творит ребенка, а просто элементарная, даже вот, может быть, эмоциональная строгость, сдержанность, недостаточная там чувствительность, проявленность каких-то вот выражений любви к ребенку, недостаток теплоты это может быть, или, например, там требования к повышенной там дисциплине. Вот это вот очень характерно для людей в картине этого препарата. Так, в школу неохотно пошел, ревел, когда заходил. Но здесь как бы тоже есть нюансы того, что с этой гиперчувствительностью этих людей и в целом чувствительностью по отношению к другим людям, к тому, как эти люди видят его, переживания на эту тему, это тоже все очень всегда непросто. Боится темноты и не любит оставаться один. С утра встает неохотно, засыпает быстро, около 10 вечера. Будить приходится по несколько раз, чтоб встал. Но в выходные встает там, относительно не поздно. А если есть что-то интересное, чем заняться, то может сам встать и в 7 утра. Много ворочается, спит под одеялом, чтобы все было закрыто, холод не любит. По питанию чего-то особенного здесь как бы не выделяется, за исключением того, что любит морепродукты. Очень любит картошку, что тоже, кстати, присуще картине этого препарата. Хотя это не что-то, что я выделила прям большими буквами, но есть такое. Так, значит, да, было предписано калькария карбоника. Вот честно, я прям, при том, что калькария карбоника, мне показалось в данном случае, что это такое было предписание на основе просто каких-то научных работ, коих много в сети, которые связывают калькария карбоника с диабетом. Потому что калькария карбоника, как гомеопатия, действительно во многих диабетических случаях очень хорошо работает. Я в своей практике сталкивалась с несколькими людьми, у которых была взрослыми, правда, в данном случае картина диабета, которые получали калькария карбоника и действительно ну, в корне менялось вообще как бы там их состояние, их даже внешний вид, там самоощущение и прочее. Поэтому, возможно, прескрипция была сделана просто на автоматизме, на основе вот чисто диагноза. Вот диабет, вот тебе калькарекарболика. Но все дело в том, что я не знаю в данном случае, насколько детально был взят кейс предыдущим гомеопатом, но вот эта история про то, что это диабет как хроническая миазматическая тема в роду, в семье, это сразу указывает на другой препарат. Так, с кишечником все окей, стул сформирован, иногда довольно твердый, все остальное вроде нормально. Не очень потеет, запаха тоже нет особого. Что, кстати, тоже вот у калькареи все-таки ситуация с перспирацией немножечко другая обычно. Уровень стресса, если только в школе. Что помогает справляться со стрессом? Пожаловаться маме. Не любит жару и холод, тоже не особо. Мерзнет в холоде, но больше любит прохладу, чем дикую жару. Значит, сладкое усугубляет какие-то состояния дискомфорта. В море очень любит купаться, помыться при этом всегда приходится заставлять. Очень чувствительный малыш. Если мама на него злится, то плачет. Не любит, когда его кто-то чему-то учит после того, как он что-то натворил. В целом он очень позитивный, любит дурачиться. То есть это... чувствительный фон эмоциональный, человека, который очень остро воспринимает критику, очень вибрирует всегда на то, что говорят или думают о нем другие окружающие, очень озадачен состоянием эмоциональным окружающих. Во взрослом виде картина этого препарата обычно еще и отягчается тем, что это люди, которые постоянно пытаются ублажить людей вокруг себя, чтобы всем было хорошо, не очень жертвенные. Это люди, которые часто жертвуют собой ради блага других людей, так вот, без оглядки. Дальше в анкете. Всегда ищет с кем поиграть, но почему-то многие его считают странным, так он говорит мне. Это внутреннее ощущение изолированности от других, и непонимание со стороны других, ввиду того, что у этой картины, у этого препарата очень сложный, многогранный, комплексный внутренний мир. Но есть свой круг общения. Окей. Для своего возраста слишком думает о деньгах, но это из-за папы, потому что у него все время проблемы с ними, он делится этими проблемами с каждым, в том числе и с сыном. Окей. Нравится Лего, создавать персонажей, приложения, ходит на единоборство. Есть ли какие-либо еще особенные, важные, на ваш взгляд, детали о вас и о вашем состоянии? Это вот вопрос в анкете. Не любит, когда его перебивают, хотя сам перебивает часто. И вновь. Очень резко реагирует на критику родителей, хотя это часто и критикой сложно назвать. Вот, значит, что в итоге это все означает? Все это означает, как я говорила в начале эфира, что у нас будет подводка в сегодняшнем эфире к миазмам, которые я буду продолжать в следующем эфире по теории. В данном случае речь однозначно идет про великий карсиносику. Это препарат, который у нас делается на основе раковых тканей грудной молочной железы. И карсиносином в данном случае он очевиден был сразу в момент, когда всплыла тема диабета хронического миазматического проявления в роду. Потому что карсиносинум, несмотря на то, что это препарат на основе как бы онкологических патологий, на основе тканей, пораженной онкологической патологией, он не обязательно и не всегда имеет отношение к патологиям рака в теле. Это тоже очень важная вещь, которую люди, которые только начинают изучать материю медика, у всех есть эти, уже второй раз за этот эфир я эту фразу говорю, видимо, поле такое вообще коллективное, мировое сейчас, слишком пестрящее темой preconceived notions, то есть догмы, которые у нас в голове выстроены, которые мешают нам увидеть картину по-другому. Перекликается, кстати, с предыдущим эфиром, моим открытым в Инстаграме, где я рассказывала, не то что рассказывала, а просто рассуждала на тему макро и микро, да, что мы настолько иногда уткнулись носом в какие-то микровещи, и свое видение микро очень ограниченное, что мы забываем какие-то макро вообще факторы и влияния. Так вот, эти вот догмы, когда мы слышим что-то про препарат карциносин, у нас естественным образом в голове возникает мысль о том, что это при онкологии только, ну или там, должно быть, по идее. На самом деле нет. На самом деле карциносином совершенно не обязательно имеет отношение к онкологии, потому что что такое онкология? Это диагноз. А по факту проявлений онкологических есть там миллион, но и других проявлений, которые к онкологии вообще не имеют никакого отношения, но при этом относятся к той же самой картине, тоже миллион. И карциносином относится, это является как бы флагманским препаратом для миазма рака. Поэтому мы в эфире про миазмы будем говорить про все остальные оставшиеся у нас миазмы и придем в итоге к тому, что cancer miasm, миазм онкологии, он в себя вбирает и включает все остальные основные миазмы. Это очень глубокий и комплексный такой как бы феномен. Но если вернуться в базу, то карциносином как препарат, если есть предыстория семьи по онкологической линии, либо по линии диабета, там вот если вы посмотрите в репертуаре, карциносином будет стоять единственным препаратом, который соответствует этому факту. Поэтому тут, в общем, этот факт в прошлой прескрипции был упущен почему-то. Соответственно, это у нас в рубриках идет общее, история, родовое наследие, диабет. Вот это вот первая рубрика, внесенная мной в репертуаризацию, которая подтвердила то, что, собственно, мне было очевидно, что речь идет именно про этот препарат. Ослабление зрения. Это я сейчас по рубрикам прохожусь, значит, ментально страх темноты, дискомфорт в состоянии одиночества, определенное такое как бы состояние сонливости по утрам, усугубление состояния от холодной погоды, гипотироидная функция. И самое главное, рубрики mind, рубрики сознания, ума и разума, это про чувствительность к каким-то поучениям, сверхчувствительность к критике и ощущение некой такой изолированности, покинутости, ощущение, что тебя вот как бы бросили. Вот если все это объединить и прийти в картину карциносинома, то, в общем-то, мы видим, что речь идет именно об этом. Потому что в картине карциносинома у нас есть и вот эта вот уязвимость повышенная, и эмоциональная гиперчувствительность, это основные характеристики этого препарата. Они с раннего возраста, эти люди, достаточно хорошо развитые, умненькие, быстро схватывают, все понимают, очень хорошо могут следовать дисциплине и поддаются как бы на всякие там указания сверху, в том числе вот в случае как бы наличия такой как бы некой суровости или там строгости со стороны родителей. Ну, в первую очередь, потому что у них есть это внутреннее желание, типа, давайте все жить дружно, я хочу, чтобы всем было хорошо, я готов сделать для вас то, что вы хотите, только чтобы все были довольны. А потому что таким образом карциносинумы зарабатывают себе любовь и признание других. У них глубоко сидит вот эта вот история про то, что чтобы тебя любили, ты должен это заслужить, ты должен быть хорошим, удобным, внимательным. При этом это не идет у них из каких-то корыстных, то есть они не делают вот там, что ладно, я там сейчас пойду и сделаю хорошее дело, но зато что-то получу взамен. Это идет искренне от сердца. Но стимул и мотивация глубинная, это не потому, что вот я просто счастлив, отдавая, так сказать, от сердца. Это про я с удовольствием сделаю все, пожалуйста, дайте мне немножко любви в ответ. То есть это вот как бы такой бартер. Они очень-очень чуткие и резко реагируют на критику, прям вот гипертрофированно реагируют на критику. Очень боятся высмеивания, и здесь как бы в том числе какие-то вот ощущения, что сверстники его видят странным, там были в анкете эпизоды того, что как бы не очень себя чувствовал в школе, были даже эпизоды, что там какие-то были казусы при каких-то походах школьных куда-то. В целом очень человек, который симпатизирует остальным, но вот с этим вот стремлением получения внимания, получения любви, получения тепла. У карсиносиного всегда есть какая-то история подавления. Подавление своих эмоций, подавление каких-то своих нехороших, в кавычках, чувств. Из-за этого какие-то чувства вины у карсиносиного очень глубоко сидят. Они могут грустить, но скорее не будут это показывать в виде слез. Все такое молчаливое переживание внутреннего своего горя. У карсиносинума часто сторона выхлопа – это танец и музыка. Через танец и музыку они как-то приводят себя в какое-то подобие гармонии внутренней, хоть на какое-то время. Из особенных таких ключевых, необычных моментов, и это сейчас я уже не про кейс мальчика, а просто немножко забегая вперед, рассказываю про сам препарат, очень любят вот эту магию грозовых таких состояний природы, молнии, вот это все очень завораживает. Очень повышенные тревоги относительно своего здоровья, в частности, опасения и тревоги по поводу онкологии, это, как правило, уже там про взрослых людей речь идет, очень впечатлительные, то есть какие-то там ужасные истории, кровавые новости или что-то такое, прям вот шокируют их до глубины души, потрясают, они все очень, очень душевно переживают. Это такой просто мириад вообще капелек различного цвета эмоций, которые переливаются в них. Это очень-очень такая вибрирующая, пульсирующая картина, очень эмоциональная. Здесь, кстати, вспомним о том, что с точки зрения, как это все перекликается, с точки зрения той же астрологии, раки наиболее эмоциональные. Это не значит, что все раки находятся в картине карсиносинума. Я просто здесь провожу параллель с тем, что в какой-то своей основе у карсиносинума, как у гомеопатического препарата, есть перекликание с тем, что обычно присуще астрологическому знаку рак. Часто спит в позиции, подогнув ножки в позе эмбриона. Это такая как бы защитная позиция. Ну и, в общем, много всяких разных других нюансов на физике в том числе. Но об этом мы поговорим, когда мы будем разбирать карсиносину вот прям с глубиной того, что это за препарат и как он соотносится с миазмом, который он представляет. Почему этот миазм вбирает в себя остальные все миазмы и так далее. Вот. Соответственно, сейчас я вернусь в анкету. Здесь у нас из прескрипции, с учетом того, что это миазматическое проявление карсиносинума, потому что это история родовая и как бы присущая маме, а здесь карсиносинум у нас будет в потенции 1М, и он будет приниматься 3 недели. Для того, чтобы, так сказать, потому что такие вещи глубинные, они не сдвигаются с места сразу, и нужны вот эти такие пульсирующие как бы вспышки для того, чтобы препарат в энергополе человека как бы смог достучаться до жизненной силы, жизненного потока, чтобы этот жизненный поток эту информацию начал грамотно декодировать и что-то с этим делать. Так, сейчас телефон. Так. Какие еще препараты не приносят критику, замечания, шутки, обидчивые, чувствительные к словам? Таких препаратов как минимум штук 20. Очень бесполезно, вот просто бесполезно пытаться наткнуться на препарат по одному проявлению. Есть какие-то вещи очень-очень узкие, типа, как вот я сейчас сказала, там, диабет, история диабета в семье. И вот если с этой рубрикой уже сталкивались, то вы просто знаете, что вот в этой рубрике там указан один препарат. Но все, что касается критики, ведь дело в том, что восприятие критики, которое чувствительное, у всех будет своя исходная, почему они воспринимают критику плохо, да, это может быть и у нуксвомики, может быть как бы эго-история неприятия чужого мнения, да, что типа кто ты такой, чтобы меня оценивать, но это больше с позиции силы, в то время как у карсиносимума это с позиции, наоборот, слабости и того, что он не уверен в себе, и он очень переживает за то, что он не вписывается вот в некую удобную для всех картину, поэтому нужна полная репертуризация. Опять мое. Сразу попадание. Музыка, впечатлительнее, сильно чувствуется голос, появляется строгость голоса, привет, истерика, онкология почти у всего рода. Подавление заслуживания любви. Меня скоро зовет любопытство, кто же я и детеныш. На самом деле, если есть история онкологии, как вы выражаетесь, у всего рода, то это приблизительно как вот эта самая рубрика, ну, собственно, это и есть та самая рубрика, потому что в этой рубрике там есть, с одной стороны, родовое наследие диабета, с другой стороны, есть родовое наследие онкологии. Присмотритесь к карсиносинуму, потому что, в общем-то, это очень похоже на то, что это, возможно, и есть ваш препарат. Если человек хочет все по бартеру, прям тяжело отдавать деньги за услуги, готовы отдать своих услуг даже больше взамен, только не деньгами. Просто вы говорите, что мальчик тоже считает деньги не по возрасту. Внимание! Нужно слушать. В данном случае не меня, я имею в виду внимательно, а пациента внимательно. И уметь отделять важное от моментного и наносного. Здесь сказано, что ребенок имеет такое отношение уже сейчас, там, и считает деньги, потому что постоянно слышит со стороны отца об отцовских финансовых проблемах. Отец постоянно транслирует свои переживания и проблемы по линии денег всем вокруг, и в том числе сыну. Дети в таком возрасте очень восприимчивы, особенно с учетом того, что с папой как бы видится в контексте там развода, соответственно, это всегда более такое переживательное восприятие всего, что говорит отец. Это не его картина, это наносная история в моменте за счет того, что он просто восприимчив к словам отца. Вот. Каждый эфир, будто часть меня описывается много, каждый раз совпадает, надо всю гомеопатию. Нет, не надо. Может быть, у меня и у ребенка он может быть, если тем более карсиносином и в вашем случае тоже проявлен как миазматический препарат, как фоновый в том числе, то, естественно, как бы это нормально, что он может подойти и маме, и дочке. Посмотрите внимательнее на этот препарат, почитайте о нем. Мой муж очень чувствительный, несколько лет назад диабет проявился почти у всех родственников, он тоже есть и был. Тинг-динг-динг-динг. Прям вот дети все, короче, читайте про карсиносину. И главное, ребят, вот честно, ну, многие из тех, кто это пишет, это те люди, которые давно ждут консультации, но это из разряда, вот, все всегда хорошо в свое время, и, возможно, вы таким образом пришли к ответу на свои вопросы, даже, в общем-то, напрямую лично со мной и не поговорив о своем кейсе, просто занимаясь уже энное количество месяцев на канале и изучая, и читая, и смотря этот, пытаясь сложить этот кубик Рубика, возможно, сегодня вы услышали наконец то, что действительно как бы вам даст какой-то зеленый свет для чего-то. Напомню также, что один, я вот почему говорил в начале эфира, один из моих самых первых кейсов в практике еще в студенчестве, когда, ну, когда я училась только, и у нас была клиника, клинические часы, где мы принимали пациентов под наблюдением преподавателей. Одна из первых моих пациенток, это была девушка, которая, внимательно, ко мне, если вы помните, она пришла ко мне, кто слушал, тот, это был открытый эфир, я рассказывала, пришла ко мне с бородавкой на стопе, и, в общем-то, там можно было легко совершенно свернуть в сторону Туи и полностью, так сказать, по учебнику прописать ей эту Тую от этой ее бородавки и на этом закрыть тему. Но ведь все дело в том, что когда мы говорим про карсиносинум, там есть очень много характеристик именно того, что относится в том числе к онкологической патологии ткани, когда клетки начинают разрастаться безудержно и идет наращивание ткани, по факту бородавка есть не что иное, как в том числе наращивание ткани. Своеобразное такое, ну вот тип, если можно так назвать, тип мини-опухоли. Чисто вот в клиническом смысле это очень схоже. И при условии того, что в чем был кейс, а там был кейс, молодая очень девчонка, которая, значит, вот там наблюдала за тем, как ее младшего братика опека изъяла из семьи, отобрала у мамы, он оказался там где-то вот в системе опеки, она из-за этого очень переживала, устроилась на две работы, чтобы только его в итоге через суд себе, значит, определить. В итоге она получила над ним там, ну, не право усыновления, но как бы ей отдали как опекуну ее младшего братишку, он при ней там начал ходить в школу. Это молодая девушка, которая, ну, в принципе, взвалила на себя просто непомерную ношу. Это тоже очень характерная история для карсиносинома, которые готовы там лечь косьми вообще вот ради там своей благой идеи. Ну и в итоге там случилась очень неприятная история с тем, что по факту она разрешала брату видеться с мамой, а это было запрещено по суду, на нее там, в общем, наклепали этим всем органам, и ребенка опять изъяли. И, в общем, после всего этого у нее случился кризис, и начались определенные как бы плавающие боли в теле, возникли вот эти острые боли на месте этой бородавки на стопе, она занималась танцами, и она перестала танцевать, потому что ей просто в какой-то момент стало настолько больно даже наступать, что на саму консультацию она пришла, это был, по-моему, осенний период, то есть, в принципе, было уже достаточно прохладно, но не настолько прохладно, что она пришла в 4 или 5 шерстяных носках, потому что это смягчало поступь вот ровно настолько, насколько она могла выдержать наступать на ногу, настолько больно ей было. Вот. И Туя здесь вряд ли чем бы то ни было помогла, потому что здесь гораздо более глубинное было проявление именно карсиносинома, который переживает вот эту острую боль от вот этой несправедливости, от того, что вот она сама себя чувствует недолюбленной, отношения с мамой натянутые, при этом вот это переживание за младшего братишку, желание вот там порвать на себе тельняшку и вообще спасти его там от всего. Короче говоря, да, вина за то, что она не смогла и не справилась. Карсиносином. И в итоге карсиносином ей очень хорошо помог, она действительно как бы преобразилась, она преобразилась внешне, она по-другому смогла смотреть на происходящее в жизни, более как-то взвешенно, более спокойно, с большим принятием. Она начала встречаться, у нее появился партнер, она постепенно начала танцевать, потому что боль постепенно начала уходить. В общем, я к тому, что карсиносином начал помогать ей раскрываться как бы вот в своем истинном свете, очень красиво, и это было очень классно. Хотя там вообще, ну, то есть, да, карсиносином, никаких намеков ни на онкологию, ничего не было. И можно было бы легко спутать с Туей просто по базовому тому, что «О!» Бородавка, значит, это Туя. На самом деле нет. Так. Я впервые сегодня нахожу много себя. Диабет был у бабушки. Все описано очень про раков. как рак, подтверждая, можно спутать со схожестью с картиной препарата, но я четко ощущаю, что мне эта информация близка именно по причине подобия природы, а не потому, что мне нужен этот препарат. Вот, это тоже очень важное замечание. Одно дело природа, как бы информационно-энергетическая, которая стоит за чем-то, другое дело, что ты в моменте находишься в этой картине, совершенно не обязательно. Диабет у дедушки, он умер от рака, по линии бабушки был рак. Вот, да, у меня по роду онкологии, по маминой линии и по папиной гипотиреоз. Вот, у ребенка есть, да, очень вспоминчиво, все, что хотел сказать, еще и рак по зодиаку. Сейчас пью сепию, назначение ЛМ-1, вот, на соли каждый день. А, ну, вы, кстати, мне писали очень часто в личку с просьбой, как бы, рассмотреть вашу анкету. Ну, считайте, что я вот сегодня, как минимум, приблизилась к рассмотрению вашей анкеты тем, что я рассказала вам этот кейс. Почитайте, пожалуйста, про карсиносином и напишите мне в той самой личке, что вы думаете по этому поводу. Проявите ответственность, и вы давно уже на нашем канале. Попробуйте репертуаризировать свой кейс, это всегда очень сложно, но вот прям напишите мне, что из карсиносинума, точнее не так, что из ваших вот прям перечня проявлений непосредственно можно посредством репертуария прийти к карсиносинуму. Тоже про ту, я очень думаю, много вылезшего на теле. Да, но вылезшее на теле, как я уже сказала, вот это к вопросу опять про белладонну и про то, что стеклянные глаза при жаре не означает, что они всегда будут при жаре стеклянные глаза. Стеклянные глаза могут быть и при эпилепсии. То же самое. Образование на теле, там какие-то бородавки, полипы, там наросты, даже и не на теле, а и в теле в том числе, не обязательно будет туя, потому что у карсиносинума просто по определению онкологических свойств это тоже всегда про множественное деление клеток и наращивание ткани. Вот это тоже про то, что всегда держите широко открытым зонтик, не старайтесь его максимально сузить на каких-то вещах и повесить эти флажки, что бородавка – это туя. Не всегда так. Если у отчима была меланома, можно ли считать, что в роду был случай онкологии? Да, конечно. Катя, мне ранее, в конце февраля, назначили арсеникум альбум С30. 3 дня, 2 раза в день, по 3 крупинки. Я покашляла с утра, но я курильщик, кашель ушел, когда решила вопрос с очистителем воздуха. Фильтры были грязные. Сыну тоже. Также с утра, но ему по 2 крупинки. У меня позже появились пятна, как псориаз или экзема, круглые красные пятна на спине до лопаток. У сына двери одно. Весь, но я не идеально в образе жизни, но у сына все чисто. Может быть, от арсеника у меня таких не было. Да, это очень похоже на прувинг от арсеника. И, Катя, все, что я знаю о твоем кейсе и о твоем поле, арсеником не соотносится с твоей картиной. Арсеником в потенции С30 – это вообще очень такая жесткая физиологическая тема, которая мне вообще странна в качестве назначения здесь. Прям вот вообще. То есть такой прям ответ прям жесткий – нет. Как по-латински пишется карсиносинум? Карсиносинум. Первые две – это Си, последнее это С. Карциносинум, по факту. Карциносинум, да, вот написали. Так, есть ли такой препарат, если в нескольких поколениях боль и разрушение суставов, скованность движения, жертвенность в том числе? Это мы вот как раз рассмотрим в миазмах про, собственно, сифилис и про все, что касается у нас разложения и разрушения. И мы продолжим дальше в другие миазмы, в которых частично тоже это присутствует, но фокус, правда, на другом. Если речь идет именно о поколениях, нужно смотреть в первую очередь, о каком миазме идет речь. А уже потом, поняв, какой миазм в роду очень как бы играет и прям ярко проявляется, уже тогда, если нужно посмотреть кейс конкретного человека, то смотреть этот кейс, репертуаризируя, по симптомам текущим, но где-то у себя в уме держать, что мы имеем дело с конкретным миазмом, характеристики которого вот такие-то, потому что в итоге картина препарата человека будет соотноситься с этим миазмом. одном из эфиров упоминала магниевый салат. О, боги. Да, есть такой. Напишу. Обезопасен ли метод биодинамики для работы с полем? Или только от проводника зависит? Ну, все, что касается энергии, всегда, всегда зависит от проводника и от того, кто принимает, и от того, кто рядом с, вообще в жизни с проводником, и кто рядом в жизни с тем, кто принимает. Это всегда сложные, комплексные потоки. Энергия не находится в вакууме, на нее всегда влияет абсолютно все, что находится вокруг. Тем более то, через чьи фильтры она приходит и проходит. Это неизбежно. В этом смысле мой предстоящий мини-курс по работе с кристаллами и по исцелению с помощью кристаллов, потому что основной фокус не просто рассказать вам, какие камушки какого цвета резонируют с каким энергетическим центром в вашем теле. Это, ну, как бы достаточно примитивно, и все понятно, можно и без меня прекрасно почитать в интернете. Моя задача копнуть с вами глубже будет и как раз-таки представить вам кристаллы как живые энергоструктуры, имеющие свой дух, имеющие свое сознание и занимающиеся в этой плотности как раз-таки функции транскриберов, то есть тех, кто проводит через себя определенную информацию, достаточно чистую за счет своей структуры там определенной, и, соответственно, эта информация становится доступна для восприятия человека. Поэтому, как и исцеление посредством кристаллов, в общем-то, происходит, потому что та энергия, которая принимается через кристаллы как проводника, она не искажается. Но это справедливо не только в плане исцеления, это еще и про, в принципе, получение информации. Вы можете пообщаться с тарологом, а можете пообщаться с кристаллом. И информация, пришедшая вам от кристалла, чаще будет более верной и чистой, потому что через таролога все-таки, как бы, в зависимости от вибрации таролога, информация будет искажаться. С кристаллами не просто можно разговаривать, они для этого вообще у нас в этом мире есть. И если уж забегая вперед, просто, ну, вспомните, как сколько уже там веков, тысячелетий кристаллы использовались в различных постройках, в том числе для того, чтобы в постройках ритуального характера, для того, чтобы в процессе определенных духовных практик четче получать информацию из поля. Того маленький тизер курса по кристаллам. Кистая верхней челюсти, сын предлагает, не знаю, зачем, потом в какую сторону предлагает, удалянь большая. Да, ну, сложно сказать, потому что нужно смотреть, когда она возникла, от рождения ли она, какие есть, вот опять же, исторические семейные темы по этой линии. Удалять, понятно, что предлагают, большая, ну, не такая уж она большая, 11 на 11 миллиметров, но все-таки стоит посмотреть, опять же, в сторону миазмов, возможно, гомеопатического препарата, который как раз-таки про определенные размножение, расширение тканей. Так. Вроде бы я на все ответила. Есть ли еще какие-то последние вопросики, и я буду уже на сегодня закругляться. Только 8 лет сейчас выявили, раньше даже мысли не было про нее. Окей, да, но если 8 лет только сейчас выявили, нужно просто понять, там, на фоне чего это все происходит, какие еще есть проявления. Ну, как обычно все, попробуйте сделать репертуаризацию. Я уверена, вы сможете уже сейчас, если вы там, ну, хоть какое-то количество эфиров прослушали, уже это заложено на бессознательном уровне у вас, все, что я словами транслирую, но у всех вас, кто слушает эфиры, вы уже все можете сами. Вы просто в себя не верите. На самом деле каждый эфир, передача вот этого посыла, что ты это все знаешь, ты это все можешь, бери и делай. Это я закладываю в каждый свой эфир. Да, я вам рассказываю какие-то условно новые для вас вещи, но они очень условно новые. И это я сейчас говорю про людей, которые вообще типа никогда гомеопатией не занимались. Вам кажется, что это что-то супер новое. Оно не новое, оно вшито в ваше просто ДНК физическое, ДНК там духовное. Вы это все знаете, вы это все умеете чувствовать, определять, видеть. Пользуйтесь инструментами, которые у вас для этого есть, вот раз за разом, как можно чаще, на всех, кто попадется под руку. Развивайте в себе, главным образом, даже не опыт и навык, а уверенность в том, что вы можете это делать. И оно тогда откроется, и действительно вы сможете это делать, потому что оно де-факто у вас есть. Хочет скинуть часть работы на нас. Я не просто хочу скинуть, я на вас ее скидываю, потому что, эй, вы пришли сюда работать сами с собой и со своими близкими. Я стараюсь помочь максимальному числу людей, но я не могу помочь всем. Зато все могут помочь всем. А именно каждый может помочь как минимум себе. Это я точно знаю. Поэтому если вы ленивые попы и ждете, что Катя придет и все решит, то, скорее всего, к вам Катя не попадет. Не потому, что я вот сама принципиально не буду брать ваш кейс, а просто так сложится. К ленивым попам я обычно не попадаю. Потому что это из серии, если человек может, и у него все для этого есть, но он просто снимает в себя ответственность, скорее всего, так вот ничего не получится. Так. Тын-тын. Подошвенная бородавка, по утрам не могу на пятку наступать. То и не подходит. Ну, посмотрите в сторону карциносинума. Просто посмотрите. Я сейчас не говорю, что это подходит вам. Это может быть много чего другое. Просто раз мы сегодня в эфире говорили про карциносинум, ну, из серии, потратьте немножечко времени и попробуйте почитать об этом. Так, если человек добровольно заявил, что не хочет жить, не видит смысла, и через некоторое время, посещая на кладбище могилы своих родственников, проваливается одной ногой под плиту одного из родственников, можно ли рассматривать как некий знак и предостережение изменить свое мировоззрение? Человек с картиной бензином, ему свойственно все разрушать вокруг себя и в прямом и переносном смысле. Лично по теме очень важно ваше мнение. Это не предостережение, это не знак изменить свое мировоззрение. Это называется материализация. И это называется отсутствие заземления. Человек превращается в шарик с гелием, который постепенно начинает отрываться от этой плотности, и фактически событийная линейка начинает подстраиваться под то, чтобы организовать ему этот выход. Если все-таки есть понимание и ощущение, что душе еще не нужно и ей рано покидать эту плотность, то нужно обратить особое внимание на то, чтобы человека заземлить. И здесь это вот именно практики заземления. Это не духовные практики. Накрутка духовных практик в данном случае будет только способствовать еще меньшему состоянию заземленности, потому что человек будет уходить в свой верхний колодец и улетать туда. Вот. Нужно нижний колодец прорабатывать, активировать, заземляться как физически, так и с помощью вот практики там, стоя на двух ногах, и пытаться вернуться в эту плотность, из которой по какой-то причине, возможно, и причине какого-то искажения, энергоструктура сейчас себе прокладывает дорожку наружу. Не наружу, а как бы вовне. Так и чувствуется каждый эфир, воодушевление, надеюсь. Но страх ошибки большой. Какой ошибки? В чем вы можете здесь ошибиться? Вы каждый день совершаете миллион действий и выбираете миллион реакций, которые ошибочны условно для вас. Но вы спокойно это переживаете и идете дальше. Но при этом попробовать и совершить действие, которое имеет большую вероятность принести вам колоссальную пользу, вот здесь боязнь этой ошибки прям аж зашкаливает. Ну, такое. Я сегодня узнала сына в карциносинуме уже второй раз. Первый был тартариком. Поняла, что это про мою лень. Надо сесть и сделать репертуаризацию. Класс. С подбором потенции интересна какая логика. Когда нужно C200, когда ЛМ и больше. Плюс C30 физика, понятно. ЛМ это все-таки больше про истории, когда есть сильные проявления и нужна мягкая работа препарата, чтобы не усугубить состояние и без того тяжелое какими-то возможными резкими всплесками обострений. C200 это про достаточно проявленную, сильную ментальную составляющую, ментально-эмоциональную составляющую, но без особой там, так сказать, истории про какие-то единороги, там, эльфов, то есть что-то все-таки более приземленное и менее глубокое, чем когда мы идем в дух. Сознание формирует бытие, не наоборот. Совершенно верно. Действие, вот оно здесь на сегодня. Точно. На курсе мир энергии есть такая практика. Она считает, все, кто проходит курс. Это про что? А, хроники Акаши. Да-да-да-да-да. Это вот к вопросу, и где-то я видела, то ли в чате обсуждалось по поводу того, что вот, мол, а что там, кто там читает хроники Акаши. Ребят, слушайте, я понимаю, что сейчас в Инстаграме и вообще везде в сетях просто миллион людей есть, которые вам там гуру по чтению хроник Акаши для вас и прочее. Но это все возвращает меня к тому, что я сегодня уже говорила в эфире. Вы сами чтецы хроник Акаши свои. Не надо перекладывать ответственность на какого-то дядю Васю, который я не хочу никого оскорбить. Есть прекрасные там проводники, мало, но они есть. Большинство – это просто профанация, и люди, которые даже если что-то они читают, то, извините, как бы хочется спросить, под чем конкретно они это читают. И большинство из них читают вообще что-то свое и совершенно не про вас. Ну, блин, как есть. При этом у вас есть встроенные механизмы для того, чтобы как бы, ну, вот, сонастраиваться с этими плоскостями своими, этими измерениями и получать всю необходимую вам информацию. Хотите из хроник Акаши, хотите через кристаллы, хотите через какие-то другие инструменты, хотите просто через свое высшее я, как угодно. У вас есть миллион всего, о котором я регулярно тоже, в общем-то, все эти годы рассказываю. Хочется вам идти к какому-то гуру, который будет читать хроники Акаши, я вам больше скажу, я всегда обычно против этого. Опять же, потому что я очень требовательный человек. Я малейшее искажение в поле человека для меня уже огромный аларм о том, что а как этот человек с этим искажением может принести истинную информацию другому? И быть чистым проводником и чистым фильтром. Ну не может же. Ну, то есть, как бы, ну что, ну зачем это? А тут начинается, люди очень мнительно, они берут эту информацию, начинают ее жить, как бы строить на ней все свои эмоции. Это начинает продавливать их пространство, поле начинает искажаться. Короче, происходит какой-то полный улет. Поэтому вопрос, а что, типа, там, на курсе учат читать хроники Акаши, это не про то, что мы выпускаем людей потом, которые, значит, могут себя объявлять чтецами хроник. Это про то, что это, в общем-то, присуще каждому. Это как из разряда научить человека чистить зубы. Потому что не надо ходить каждое утро к стоматологу, чтобы он вам сделал чистку. У вас есть для этого зубная щетка и паста. Чисть зубы сам, блин. А если бабушка и мама страдали от онкологии, это миазм получается. Да, возможно, миазм сам отвалится, не знаю, важно ли это, но мне внутренне пугает заболеть и прочее. Или миазм сам отвалится, мне ничего. Не-не-не, миазм – это не приговор, это просто декорация. Люди в роду приходят очень разные. Кто-то следует в канве миазма и отрабатывает какие-то свои задачи тем, что он в общей струе с определенной линией нескольких там, поколений. Кто-то приходит в род вообще с другими задачами, и несмотря на то, что у него где-то на заднем фоне этот миазм все равно есть, это не значит, что этот человек обязательно столкнется с таким же заболеванием. Это может проявляться очень по-разному. Это может проявляться на уровне эмоциональной восприимчивости, это может проявляться на уровне того, что у него в прямом смысле может быть какие-то там папилломки где-то, или там, я не знаю, полипы в носу, или там еще что-то. То есть это не является никаким приговором вообще и гарантией тоже. У меня проявление только в том, что ребенок иногда бывает раздражительным, питается только определенным набором продуктов. Нужна ли в таком случае гомеопатия? Это я не знаю. Ну, то есть я не знаю. Я вообще всегда против того, чтобы кидаться гомеопатией во всех и по всем поводам. Зачем? Если вы уверены, что у ребенка чисто биохимическая история, что если его там перевести на другое питание, избавить там, его от какого-то мусора в каком-то конкретном питании, то у него изменится поведение. Зачем нам гомеопатия? Ну, я к тому, что гомеопатия – это такая прям штука, знаете ли. И она... Вы четко почувствуете, как мама, если вам точно понадобится этот инструмент. Если у вас есть такое сомнение, и вы видите, что все достаточно 2 плюс 2, так занимайтесь 2 плюс 2 для начала. Потом, когда вы прозанимаетесь всеми возможными 2 плюс 2, если у вас останется понимание, что все-таки вот не докручивается до того, чего бы хотелось, и все равно есть какие-то нюансы, которые тревожат и вызывают дискомфорт, возможно, тогда будет смысл посмотреть в сторону гомеопатии. Но изначально нужно исключить... Об этом говорил и Ганеман, который был изначально врачом-натуропатом. Он всегда говорил, что первое, что нужно делать, это натуропатически обеспечивать избавление всего в образе жизни человека от того, что может вызывать эту болезнь. То есть питание, то есть очищение, то есть там корректировка образа жизни, тын-тын-тын, сна и так далее. Вот когда это сделали, там подождали, посмотрели, и что осталось у человека после этого, вот тогда можно начинать работать с гомеопатией. По факту это вот об этом. Это мы сейчас, правда, про хронику говорим, не про острые там случаи. Но вот в случае хроники сначала нужно убедиться, что ты все сделал на уровне физики. У бабушки был удален желчный, мама, у тети, у меня вроде пока нормально, доченька с загибом желчного, это тоже рядом, как можно помочь дочери. Вообще вот эта история с загибом желчного, это тоже, знаете, сколько людей, вообще миллионов в других странах живет с этой, с этим так называемой вариацией нормы загиба желчного, и даже об этом не знают. А у нас очень любят ставить такой диагноз, и это, конечно... Ну, такое. Это совершенно не обязательно приводит к каким-то патологиям и вообще может считаться патологией. Совершенно не обязательно. То, что может быть какая-то общность и принадлежность к миазму, да, может. Но это не, опять же, в случае конкретного человека не означает, что у него будет вот такой-то набор проблем по жизни. Совершенно нет. Миазм с депрессией есть, конечно. Переслушайте в библиотеке сейчас наши замечательные разработчики телеграм-канала нашего очень классно сделали в библиотеке теперь все эфиры. Мало того, что они сегрегированы там по группкам, по номерам, они еще и по категориям теперь есть. И вот там есть категории миазм, миазмы. И все эфиры, которые были про миазмы, они отдельно выделены, соответственно, очень удобно их обнаружить и их прослушать. А мама повторяет за депрессию бабушки, но думаю про Меркуриус. Но Меркуриус – это же сифилитический миазм, про разрушение как раз-таки, про разложение. Мы об этом говорили, по-моему, как раз в предыдущем эфире, когда мы рассматривали Меркуриус и Тую. Если меня с рождения водили по бабкам снимать порчу, а потом я по собственной инициативе их посещала, как вернуть энергию, которую я слила им? Энергия на нуле. Можете, конечно, за уши притягивать бабок, а энергия сливается в что-то другое. Я думаю, что у вас, в принципе, просто поле порвано в нескольких местах, и оно у вас сливается вообще повсюду. Вы просто уходите, и за вами такой шлейф. Ну, если это так графически себе представить. Бабки бабками, но тут больше не про то, чтобы вернуть себе ту энергию, слитую бабкам, а про то, чтобы поле свое восстановить, наладить и нормализовать свои границы. Об этом есть в курсе «Мир энергии», о том, как это делается. У нас даже там картинка была с порванным полем, и как это вообще выглядит, ощущается, и какие есть практики, чтобы это восстанавливать. Поэтому вы можете заняться этим, например. Ребята, 2 часа эфира. На этом мы подведем черту, чтобы это не превращалось в очередные 600 страниц, в кавычках. Может быть, что не миазм, причина одинаковых заболеваний в роду, а пищевые привычки приводят к одним и тем же болезням. Все дело в том, что пищевые привычки тоже являются отражением некого миазма. Миазм изначально давным-давно в роду был в прямом смысле патологией, которая могла быть связана с конкретной бактерией или с конкретным там, грибком, например, в кишечнике, например, там, кандидозом. Или с какой-то там каким-то заболеванием венерическим. То есть миазм может стартовать из вполне себе физиологического чего-то в виде болезни, нарушения, что сказывается в том числе и на пищевые привычки, но и образ жизни здесь тоже, естественно, играет роль. Пардон. По-моему, в прошлом эфире я как раз немножко тоже касалась миазмов, когда я говорила в прошлом эфире по теории. когда я как раз говорила о том, что изначально кто-то чем-то болел, и в этот момент произошло сильное ослабление именно энергетического поля человека, и впоследствии ребенок, рожденный от этого человека, уже изначально рождается с вот этим хандикапом как бы небольшого ослабления в себе каких-то функций, как минимум энергетических, и это сказывается на его, там, например, хронических каких-то насморках, хронических, там, может быть, заболеваниях, говорящих о том, что иммунная система ослаблена. То есть миазм, он потом будет проявляться вот таким образом, но, естественно, там, то, как мы живем, сказывается на том, как живут наши дети, как минимум в то время, пока они живут с нами. В общем, на этой прекрасной ноте, о, да, Ксюша наконец-то пойдет читать про карсиносину. Это классно. В личку писать не перестанет. Это тоже хорошо. Пиши. В этот раз, скорее всего, я даже смогу тебя увидеть, потому что будет предмет для разговора. Вам большое спасибо за то, что вы все так активно делитесь своими мыслями и задаете столько классных вопросов, потому что вы их задаете, я размышляю на них, что-то отвечаю. Другие люди получают свои ответы или, как минимум, повод для размышления, что тоже немаловажно. Поэтому скоро у нас праздники. Кстати, забегая вперед, скажу, что кто еще не знаком с моим магазином, в праздничные дни там опять будет твориться все прекрасное, и можно будет классно себя порадовать какими-то вещами с существенной скидкой, потому что праздничный период у нас достаточно длительный, что следующая неделя будет интересной. А пока всем хороших выходных, пусть они будут теплыми, солнечными, дождик тоже хорошо, тогда все быстрее зеленеет, но тем не менее, чтобы вы смогли побыть на природе, выходите в парк, ходите по травке, трогайте травку, разговаривайте с деревьями, трогайте новые листики. Это вот сейчас такой момент, когда еще все свежее, только-только вся вот эта энергия рождения, она настолько интенсивная, приобщайтесь к ней. Обнимаю крепко и до связи. Пока-пока.